Данное сообщение, материал, создано и или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Вы включили первый в 2023 году регулярный, неканикулярный выпуск подкаста «Что случилось?». Это, напомню, аудиоформат «Медузы», созданный по принципу о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин. С нами сегодня редактор рубрики «Разбор» Дмитрий Кузнец. Дим, привет.
Привет.
Вот это «Дима, привет» часто звучало в прошлом году, и, боюсь, в этом году мы тоже будем часто встречаться, разговаривать про военные действия в Украине. Снова мы к этому возвращаемся, потому что и поводы есть, и большой военный контекст остается, к сожалению, война продолжается. Ну и нужно, наверное, сделать смелое предположение, что в 2023 году война будет идти, может быть, даже более интенсивно, чем в 2022. Обе стороны, в том числе нападающие, Россия к этому готовы, даже желают этого. Но сперва поводы, да, наверное, мы большой контекст тоже неизбежно обсудим. Что важно обсудить в первую очередь, на твой взгляд? Солидар, там, где российские силы, Сватово и Кременную, где на пороге стоит украинская армия, Рождественское перемирие с элементами такого дохристианского возмездия. Что ты выбираешь?
Я бы начал с Бахмута и Солидара. В принципе, Кременная и этот район, который находится к северу, в нескольких десятках километров от Солидара, это все единый фронт, и боевые действия подчиняются общему замыслу, скажем так. Поэтому можно обсудить весь этот участок фронта. Там идут наиболее интенсивные бои в новом году, в том числе во время этого самого рождественского перемирия, так называемого, которого мы не наблюдали на самом деле.
Будь добр.
Во время рождественского перемирия, начиная с 5 января и наиболее интенсивно бои шли 6 января, ЧВК Вагнера при поддержке регулярных российских сил, а также бывших сил Луганской Народной Республики, прорвали фронт в районе Солидара, ворвались в центр города. Здесь сейчас идут тяжелые бои, и все идет к тому, что этот город, который находится в 7 километрах от Бахмута, то есть это какая-то единая агломерация, этот город будет в ВСУ, скорее всего, потерян в ближайшее время. Это создает угрозу самому Бахмуту, город покрупнее, чем Солидар, а также линиям снабжения, которые находятся к западу от Солидара и Бахмута. В принципе, это то, чего добивалось командование ЧВК Вагнера несколько месяцев. И вот сейчас они максимально близки к тому, чтобы этот участок фронта обрушить. Но, насколько можно судить по сообщениям из Киева, украинское командование приняло решение продолжать битву за Солидар и Бахмут, перебросить туда подкрепление. И, наверное, это еще не конец, а только начало наиболее интенсивной фазы боев в этом районе. И одновременно украинская армия пытается надавить на северный фланг российской группировки, которая наступает на Солидар и на Бахмут. Там стоят более слабые войска, нежели ЧВК Вагнера и помогающие им десантники и части, непризнанные ЛНР. Насколько можно судить, там находятся войска из Западного военного округа. Традиционно, как мы теперь уже за год войны увидели, более слабые, чем другие российские части. Уже несколько месяцев они противостоят украинскому наступлению на город Кременная. В случае падения этого города создастся угроза всей группировке, которая наступает на Бахмут. Сейчас мы видим, что ВСУ продвинулись на этом участке. Там большие леса, кременское лесничество. Вот фактически весь этот лес сейчас захвачен ВСУ. И украинские войска находятся в нескольких километрах от Кременной. Вот такая вот ситуация вкратце.
Могу я тебя спросить про значение этих боев, потому что есть такой жанр, сложившийся в отечественной прессе, в наших с тобой разговорах, западные аналитики и разведки сообщают, ну и дальше, собственно, следует сообщение, которое ты комментируешь с моей подачи, ну и вот этот сюжет тоже освещался, и логика там была примерно такая, что, ну, это трата времени на трату сил и жизней, ну и вооружения, конечно, заодно, что какого-то колоссального значения эти точки не имеют, а при этом можно какую-то такую очень грязную логику кровавых денег в этом найти, если посмотреть на бизнес-интересы отдельного парамилитарного командира в том районе, ну, там говорится про, собственно, интересы Пригожина, тот, что ЧВК Вагнера. Ты можешь сказать что-то про значение, про необходимость вот этих боев?
Ну, я думаю, что можно сразу отбросить версию про коммерческие интересы Пригожина. Думаю, что по результатам боев мало чего останется от каких-то соляных шахт в Солидаре или какие там предприятия еще есть. Думаю, что прежде всего этот район для наступления выбран таким образом, чтобы у российской армии, а точнее у ЧВК Вагнера и поддерживающих ее сил, было устойчивое снабжение, чтобы их не надо было передислоцировать куда-то в другой район, где они начинали воевать в районе Попасной, это буквально пару десятков километров от Бахмута. Где они начинали воевать весной, там они продолжают воевать, идут километр за километром, а на самом деле в большинство дней, может быть, несколько десятков метров они проходят. Стратегический смысл именно такой. Они наступают там, где они могут наступать, они стягивают на себя подкрепление ВСУ. Видимо, сейчас в этом районе находятся значительные украинские силы. Сложно оценить, сколько именно. На самом деле, это очень важный вопрос. Мы не до конца понимаем, какие силы стороны задействуют в этой битве. Если судить по номерам бригад украинских, которые присутствуют в этом районе, можно было бы себе представить, что это большая часть украинской армии. Там присутствует полтора десятка номеров бригад. Но, скорее всего, эти бригады присутствуют там не полностью. Там из, допустим, 6 батальонов из каждой бригады присутствует 1-2 в основном. Вот есть бригады, которые там воюют целиком, но в основном это небольшие силы. Зачем это сделано? Ну, можно только догадываться. Возможно, украинское командование пытается создать у российского командования впечатление, что оно перебросило основные силы на бахмутское направление. На самом деле, эти основные силы находятся где-то в другом месте, готовятся к будущему наступлению. Дальше все будет зависеть от того, готово ли украинское командование держаться в районе Бахмута и Солидара. Дальше это потребует переброски дополнительных войск, очевидно, поскольку мы видим, что те войска, которые там воюют сейчас, они не могут задержать российское наступление.
Российское командование как на это смотрит? Как на перемалывание просто живой силы противника?
Сложно сказать, как смотрит российское командование, но надо хорошо себе понимать, что к западу, к северу и к югу от Бахмута находятся возвышенности, на которых уже оборудована новая оборонительная линия, и в случае потери Бахмута ВСУ отойдут на эту линию, и все начнется снова. Как это уже было в районе Лисичанска и Северодонецка, где тоже ЧВК Вагнера сыграла важнейшую роль в этой наступательной операции, которая произошла летом. Потом ЧВК Вагнера захватила Светлодарскую ТЭЦ в том же примерно районе. Это была следующая линия обороны. Теперь силами той же организации российское командование пытается проломить оборону ВСУ в районе Бахмута. Потом будет следующая линия. Судя по темпам наступления, которые мы видели в прошлом году, за несколько месяцев ЧВК Вагнера сможет подойти вплотную к этой линии, начать ее штурм. Так что нельзя сказать, что вся эта операция в районе Бахмута как-то приближает Россию к победе. Мало того, мы видим, что есть наглядный пример летних боев в районе Северодонецка и Лисичанска. Мы все знаем, что за этими боями последовало. Украинское командование ударило на флангах российской группировки. В частности, скорее всего, изначальная задумка российского командования при наступлении на Бахмут, которое началось реально в июле, она заключалась в том, что одновременно должна была наступать группировка с севера из района Изюма, то есть из Харьковской области. Вот теперь этой группировки нет, она разгромлена и была отведена частично на территорию России, а частично в район как раз Сватово и Кременной в Луганской области. Наступление отдельное на Бахмут стратегического смысла, на первый взгляд, не имеет. Поэтому, если попытаться додумать за российское командование, то да, возможно, стягивание украинских резервов – это единственный смысл, который просматривается во всей этой операции. Но я думаю, что все проще. Как я уже сказал, скорее всего, ЧВК Вагнер наступает там, где она может наступать. Этот район, где она создала логистику, где есть оборонительные рубежи на флангах и в тылу, где есть артиллерийская группировка, которая не полностью, насколько я понимаю, принадлежит ЧВК Вагнера, вот это какие-то дополнительные силы. Вот там она и наступает.
Давай ненадолго отвлечемся от большого сюжета в пользу частного, ну, потому что про него очень много говорили. Я про Рождественское перемирие, про его военный политический смысл и про объявленную потом Москвой в противоречии себе операцию «Возмездие», которая, если верить украинской стороне и западным источникам, была фикцией. А «Возмездие», собственно, за удар по общежитию с военнослужащими, и там же находились боеприпасы, поэтому много жертв. В Макеевке российская сторона признает больше 60 жертв. Писали поначалу особенно про 600 даже жертв. Ну и когда российская сторона заявила об операции «Возмездие», тоже говорилось, что били мы по местам размещения военнослужащих в ответ на их преступные действия. И, дескать, тоже там были убиты те же самые 600 человек примерно. Но, повторюсь, украинская сторона и западные союзники, западные комментаторы говорят, что это, скорее всего, лишь слова. Что ты думаешь про это перемирие, про военный, ну и больше, наверное, все-таки про политический смысл?
Ну да, военного смысла в этом нет никакого. Не бывает односторонних перемирий, они не работают. И, в общем, можно сказать, что и с российской стороны это перемирие никак не соблюдалось. Как я уже сказал, ЧВК Вагнера, оно, конечно, не подчиняется напрямую Минобороны, собственно, именно во время этого самого рождественского перемирия совершил прорыв в районе Солидара. Политический смысл тоже не вполне ясен. Возможно, это управление Кремля, которое занимается церковными делами, пытается показать украинцам, которые сочувствуют Русской Православной Церкви, что Русская Православная Церковь стремится к миру, в отличие от украинского аналога и украинских властей. Ну, честно говоря, для меня и политический смысл всего этого мероприятия, он ускользает. Я бы вообще про это не говорил, поскольку мне эта история не кажется существенной ни с военной точки зрения, ни с политической. То, что мы видим на фронте, объявленное перемирие никак не помешало российским силам продолжить наступление в Донбассе. Да, наверное, надо сказать пару слов про эту самую операцию возмездия. Правильно будет сказать, что мы не знаем ничего ни про цели этой операции, ни про ее итоги. Мы не знаем, были ли в этих общежитиях ПТУ. Ну, отдельно забавно, что целью выбрана именно ПТУ, поскольку в Макеевке было общежитие ПТУ, в Краматорске тоже было общежитие ПТУ. Мы видим, что удар был нанесен, что боеприпасы, которыми этот удар был нанесен, попали не туда, куда целились, то есть они не попали в общежитие. Это мы видим. При этом, возможно, какие-то объекты в Краматорске все же были поражены, просто видео не появились в публичном поле. Но очевидно совершенно, что ни 600, ни даже 60 погибших скрыть было бы невозможно. Опять же, мы видим это на примере Макеевки, где сообщения о большом количестве жертв среди мобилизованных появились уже через несколько часов после того, как этот удар был нанесен в новогоднюю ночь. А в Краматорске, в том числе местные пророссийские телеграм-каналы, сообщают о том, что никаких жертв не было, и этот удар нельзя считать операцией возмездия. Вот все, что мы про это знаем. Думаю, что это была очередная неудачная пиар-акция российского Министерства обороны. И одновременно мы видим, что использованные для этого удара средства, мы не знаем, какие именно, были, скажем так, недостаточно высокоточными, чтобы поразить объекты, которые Министерство обороны хотело представить как место дислокации украинских войск.
Спасибо за интермедию. Давай вернемся к движению больших масс людей и оружия. Боюсь, тоже это будет в жанре «западные коллеги написали, объясни, так ли это, и прокомментируй». Пишут про то, что Россия готовится к наступлению украинских сил на двух направлениях. Ну, в общем, это, кажется, сюжет прошлого года еще. Можешь ли ты что-то сказать про возможность новых наступлений в этом году Украины? Не теряет ли она еще инициативу? Не удается ли российскому командованию еще перехватить эту самую инициативу? Увидим ли мы наступления, подобные прошлогодним?
Ну, на первый взгляд, это все выглядит как повторение летней истории, где российское командование обладало инициативой практически все лето. Это позволило захватить агломерацию Лисичанска и Северодонецка после тяжелых боев, где прежде всего было потрачено большое количество боеприпасов, как мы знаем теперь. Потом эта группировка была ослаблена отчасти потому, что так приказал Путин. Сразу после захвата Лисичанска он сообщил, что войска нуждаются в отдыхе, и этот отдых получит. Возникла оперативная пауза, во время которой украинское командование начало использовать дальнобойные высокоточные средства, в частности РСЗО «Хаймарс», которые были получены из США, начало использовать для ударов по российским складам боеприпасов. И завершилась эта оперативная пауза украинским контрнаступлением по двум направлениям – в Харьковской области и в Херсонской области. Они развивались по-разному, но итог был один, то есть была освобождена большая часть территории, до того оккупированной российскими войсками. Кажется, что то, что мы видим сейчас, это повторение этой истории, но итог может быть другим. Вот. Российское командование получило инициативу и активно этой инициативой пользуется, пытается наступать на разных участках. В основном неудачно. Под Бахмутом можно назвать то, что там происходит, относительной удачей для российских сил. Но при этом мы не можем быть уверены, что украинское наступление, которое очевидно готовится, что оно будет успешным. Потому что ситуация изменилась. Прежде всего, она изменилась в смысле соотношения численности войск. Россия провела ту самую мобилизацию. Части из мобилизованных созданы. Сложно сказать, насколько они боеспособны, дисциплинированы и насколько хорошо они вооружены. Мы видим, опять же, вот эта история в Макеевке, что с дисциплиной и с командованием у этих частей есть проблемы. Ну, не надо обобщать. Возможно, у каких-то частей с этим лучше, у каких-то хуже. Ну, вот мы видели, что целый полк, сформированный из мобилизованных, был размещен фактически в нескольких помещениях, понес большие потери. Это, очевидно, ошибка командования. Насколько я понимаю, основные проблемы связаны даже не с вооружением и не с оснащением этих войск, а именно с офицерами, которых неоткуда взять на такое количество новых частей и подразделений. И связаны с тем, что эти подразделения тяжело инкорпорировать в существующую российскую армию. Просто нет организационной структуры, в которой бы эти многочисленные полки мобилизованных можно было бы внедрить. И мы сплошь и рядом на самых разных направлениях, где эти мобилизованные уже действуют на фронте, слышим жалобы от них про то, что они брошены командованием, не получают приказов, у них проблемы со снабжением и так далее. Вот. Я думаю, что эти проблемы продолжатся. В связи с этим вряд ли следует ожидать какого-то российского наступления в ближайшие месяцы, крупномасштабного наступления на новом операционном направлении. Там очевидно, что продолжится наступление ЧВК Вагнера на Бахмут. Но пока нет никаких указаний на то, что российское командование готовится к наступлению на другом участке фронта. Но, как я уже сказал, мы не видим большую часть украинских войск, которые действовали ранее и которые сейчас формируются. То есть какие-то соединения, которые Украина начала формировать еще осенью, они продолжают где-то проходить тренировку, слаживание и так далее. Мы их не видим на фронте. Мы видим отдельные батальоны от разных бригад, которые действуют под Бахмутом. А большую часть войск, допустим, которые действовали в Херсонской области, на фронте сейчас нет. Это может свидетельствовать о том, что ВСУ готовится к наступлению. Конфигурация фронта такова, что это наступление следует ожидать либо в Запорожской и в Херсонской области, на левом берегу Днепра, которые сейчас оккупированы российской армией. Либо на севере, то есть там, где сходятся границы Харьковской, Луганской и Донецкой областей. Ну, нельзя исключить и контрнаступление ВСУ под Бахмутом, но это несколько сложнее. Просто там российские войска имеют численное преимущество, прежде всего, в артиллерии. Поэтому, да, это все похоже на повторение летней истории, но российская армия стала сильнее, нежели она была в начале осени 2022 года. Поэтому мы не можем быть уверены в том, что эта история повторится буквально.
Очень подмывает спросить про вторую волну мобилизации, но, опять же, пропущу вперед другой сюжет. Если посмотреть за окно, то, ну, кто где, конечно, находится, но большая часть, я думаю, наших слушателей может обратить внимание, что там снежно и холодно. В общем-то, в России, в Украине, в зоне боевых действий наступили морозы. Давай поговорим про войну в холода. Верно ли сказать, что в современных условиях это такое испытание, которое катализирует проблемы и преимущества обеих сторон? И если ты можешь быстро накопить силы в какой-то точке, если у тебя есть возможность наладить снабжение, это твой шанс. Но силы и оружие надо больше, чем обычно. Режим зимней войны не прощает ошибок. Понимаю, насколько это общие слова, но как-то хочется просто этот момент описать, потому что к чему-то такому, кажется, и вело российское командование всю ситуацию последних месяцев. Иначе зачем были эти удары по Украине, по ее складам, по снабжению, по городам, по гражданской, в том числе, инфраструктуре, по всему-всему-всему, что как будто бы на фактор холода рассчитывали, хотели его использовать в этой войне?
Ну, здесь только можно добавить общих слов. Очевидно, что есть у холода и плюсы, и минусы. Минусы, что требуется специфическое снабжение, ну, прежде всего, теплой одеждой, буржуйками для блиндажей, горюче-смазочными материалами, специальными в том числе, потому что техника требует особого ухода в мороз. Вот. Но если, опять же, говорить общими словами, есть очевидные плюсы. Мы не видим больше утонувших бронетранспортеров, окопов, заполненных водой по пояс. Ну, то есть, земля промерзла, это улучшает ситуацию со снабжением и ситуацию с использованием техники вне дорог с твердым покрытием. Возможно, отчасти с тем, что приморозило, связаны и успехи ЧВК Вагнера под Солидаром и Бахмутом. То есть, твердая земля позволила использовать технику, да и пехоту вне дорог. Но это все общие слова. Война идет таким образом, что она все больше и больше зависит. Прежде всего, от снабжения. И прежде всего, от снабжения боеприпасами. То есть, это напрямую не связано с погодными условиями. Но это типичная война на истощение. То есть, обе стороны испытывают дефицит материальной части, скажем так, и прежде всего, боеприпасов. И от того, какой из противников преодолеет этот дефицит эффективнее и быстрее, будет зависеть будущее операции весной и летом. Сейчас, как кажется, и какой-то промежуточный этап, где, собственно говоря, и решается это будущее. Мы видим, что последний пакет западной помощи Украине значительно превышает то, что мы видели в последние месяцы. Там большое количество боеприпасов в том числе. То есть, коалиция Запада и Украины пытается преодолеть этот самый снарядный голод, назовем его так, дефицит боеприпасов, дефицит техники, которая необходима. И тоже касается и дефицита боеприпасов и, собственно говоря, установок ПВО. В этом пакете и в предыдущих пакетах помощи Запад пытается эти проблемы решить. Наверняка аналогичные проблемы, возможно, меньшего масштаба, пока меньшего масштаба, пытается решить и российское командование. Совершенно очевидно, что в ближайшие месяцы российская армия уже не сможет вести боевые действия тем способом, который она вела раньше, то есть тратя какое-то безумное количество боеприпасов, десятки тысяч выстрелов в день, если верить украинским и западным оценкам. просто потому, что российская промышленность не сможет выпускать боеприпасы с такой скоростью. Это совершенно очевидно. Просто мы имеем общее представление о состоянии промышленности боеприпасов довоенной. Для того, чтобы сохранить такой темп расхода боеприпасов, нужно увеличить производство в разы, а может быть даже в десятки раз. Вряд ли это возможно осуществить быстро. Вот такой вот фон у войны в 2023 году будет сохраняться. То есть, если раньше мы говорили про войну на истощение, это еще не была война на истощение. Вот сейчас она, собственно говоря, начинается по-настоящему. Вот мы видим какие-то косвенные признаки того, что снарядный голод и в российской армии уже есть. Скажем, Пригожин и какие-то неназванные бойцы ЧВК Вагнера очень грубо обращались к начальнику генштаба Герасимову, сопровождая это какими-то матерными выражениями о том, что Герасимов не дает достаточное количество боеприпасов для штурма Бахмута. Сложно сказать, насколько ситуация уже критичная, вот, но, как я уже сказал, мы не знаем точного объема производства боеприпасов ни до войны, ни тем более сейчас в России, но, как представляется, российская промышленность не сможет покрыть такого расхода боеприпасов, который мы видели во время летнего наступления российской армии и, возможно, даже того, который есть сейчас.
Вот в этой перспективе года, когда я тебя слушаю, я, конечно, приунываю в том смысле, что я даже готов смириться с тем, что 2023 будет более интенсивным, более кровопролитным годом, но решающим. Но, судя по твоим словам, интенсификация войны будет происходить, но такого, что какая-то из сторон получит преимущество, мы можем и не увидеть. То есть, если представить себе вот этот график, что потенциал России военный в вооружении снижается, критически, может быть, будет снижен, а украинский неизбежно будет повышаться, ну, просто за счет того, что она является союзницей стран передовых и в смысле промышленного развития, ВПК, и в смысле технологий, и вообще просто более ресурсно обеспеченных, что ее потенциал будет возрастать. Мы можем этого не увидеть, мы можем наблюдать, ну, вот такую вязкую, очень кровавую кашу, которая не будет выкипать.
Да, ты прав совершенно. Мы можем этого не увидеть. По крайней мере, если говорить про расходование и про доступность ресурсов. Опять же, надо понимать, что западная военная промышленность тоже не была настроена на продолжительную войну. И, скажем, производство боеприпасов, а боеприпасы самых ходовых калибров производят США, оно значительно ниже, чем было у России до войны. Вот. Это более высокоточные боеприпасы. Понятно, что этими боеприпасами более эффективны. Ими можно заменить сотни аналогичных выстрелов для российских орудий, ну, десятки, по крайней мере, по эффективности. Но все равно производство, которое существовало, его совершенно недостаточно. Мы видим озвученные планы по увеличению производства боеприпасов в тех же США. Кажется, что этого тоже недостаточно для продолжительной войны такой интенсивности. И отдельная история – это история про ПВО. С этим у Запада тоже большие сложности. Все-таки в доктрине НАТО основные функции противовоздушной и противоракетной обороны должна была нести авиация, которую Украине пока никто не собирается передавать, насколько мы понимаем. Хотя, конечно, последние пакеты помощи, особенно вот самый последний, который объявлен сейчас, где Украине передают, допустим, современные бронетранспортеры, американские, немецкие, и где мы слышим уже обсуждение передачи танков западного производства, где передаются современные системы ПВО, мы видим, что нельзя совершенно исключать и передачи самолетов так или иначе в 2023 году. Хотя пока вслух об этом никто не говорит. Вот. Но да, такая сложность существует. Российское командование, видимо, совершенно правильно рассчитало, что противовоздушная оборона – это слабое место украинской армии. Прежде всего, потому что нет боеприпасов к советским установкам, которые сохранились у ВСУ. И нет возможности быстро заменить эти советские установки западными, просто потому что их недостаточно у самого НАТО. И именно этой цели, вероятно, подчинена вся эта воздушная кампания. То есть не того, чтобы заморозить Украину, это вряд ли возможно. При такой интенсивности этой кампании не самой большой, скажем так. Но эта кампания истощает украинское ПВО. Им приходится тратить на оборону этих самых инфраструктурных целей, приходится тратить боеприпасы. И, вероятно, конечной целью этой кампании является то, что украинское ПВО не сможет в полной мере защищать части на линии фронта, и в этом случае российское командование сможет использовать авиацию для воздействия на эту самую линию фронта. То, чего оно не может делать, начиная с весны, из-за больших потерь в авиации. Поэтому думаю, что мы, по крайней мере, в первую половину года мы увидим развитие этих самых сюжетов. И пока не кажется, ну, если говорить только про ресурсы, пока не кажется, что какая-то из сторон получит решающее преимущество. Вот. Но война на истощение – это не только история про ресурсы. Это история, допустим, про мораль, про управление. Как я уже сказал, есть большие сомнения в том, что российское командование сможет управлять армией, которая имеет в разы большую численность, чем это было в 2022 году. Мы видели, что и меньшей армией российское командование управляет не очень хорошо. Как оно сможет управлять таким расширенным составом, сложно сказать. Да, и есть вопрос морали. Скажем, несколько поражений потенциальных может снизить мораль одной из сторон. Но прежде всего речь идет про российскую, конечно, армию. Мы видели осенью падение этой самой морали значительное после катастрофического поражения под Харьковом и после отвода войск с правого берега Днепра. Если череда этих поражений продолжится, то сложно сказать, каково будет состояние российской армии после них.
Самое время поговорить про большую армию, про еще более крупную, про вторую волну мобилизации. Что про это пишут? Что предполагают? Чем пугают? 500 тысяч еще призвать, мужчинам ограничат выезд из России, и этими силами, дескать, пойдет российское командование, точнее, поведет этих людей в последний смертный бой. Опираясь на то, что ты сказал про обеспечение офицерским составом, опираясь на опыт первой, как бы, частичной мобилизации, что можно сказать? 500 тысяч — это реально, или это будет снова, ну, может быть, да, если будет новая волна призыва, удвоенный обычный призыв, не 130, там, 150 тысяч человек, а 300 тысяч, и их как-то попробует эта армейская машина переварить, как-то пристроить, ну, то есть куда-то деть, во что-то обуть, как-то вооружить, разместить, про обучение не говорю, про офицерский состав ты говорил, я уже сказал, третий раз повторю. Веришь про 500 тысяч или нет, некуда больше увеличивать, бесполезная толпа?
Ну смотри, это не вопрос веры. Можно попробовать положиться на официальные документы российские. Мы слышали от министра обороны Шойгу о том, что принято решение об увеличении предельной численности российской армии. Это, прежде всего, финансовый документ, то есть это указание для Минфина, сколько солдат нужно будет профинансировать в ближайшее время. Мы из этого документа знаем, что прежде всего российское командование хочет увеличить количество контрактников в российской армии на 200 тысяч человек, если не ошибаюсь. И собирается это сделать в самое ближайшее время. Заполнить эти контрактные должности добровольцами российское командование уже пробовало прошлым летом. Насколько можно судить, большого успеха не случилось. То есть десятки тысяч человек какие-то были найдены, они уже там растворились на фронте. Часть из этих контрактников попали в Балаклею и понесли большие потери при отступлении. В общем, это не вариант. И единственный вариант, который видится, это перевод на контрактные должности срочников. Было принято отдельное решение, что теперь не требуется ждать несколько месяцев срочнику, чтобы он имел возможность подписать контракт. Он может это сделать сразу после призыва. И, как видится, вот этот самый призыв в 120-130 тысяч человек попробуют полностью перевести на контракт. Вот, или в значительной степени, по крайней мере. Плюс принято решение по постепенному изменению возраста этих самых призывников. Насколько можно судить, постепенность будет заключаться в том, что будут пробовать призывать людей старше 27 лет, до 30. При этом призыв 18-летних пока сохранится. Напомню, что было принято решение увеличить возраст призывников с 18 до 21 года. Из 27 до 30, то есть сдвинуть эту рамку. Вот. Но постепенность, видимо, будет заключаться в том, что 18-летних еще будут призывать, но будут уже призывать и 30-летних тоже. Плюс надо помнить, что призывной контингент при сдвиге этой рамки, он тоже увеличивается из-за демографических всяких причин на несколько сотен тысяч человек. Я думаю, что если верить этим заявлениям Шойгу и документам об увеличении предельной численности российской армии, как я уже сказал, они имеют финансовые последствия прежде всего. Если верить всему этому, то получается, что российское командование хочет попытаться увеличить численность армии прежде всего за счет контрактников в ближайшее время. Но в случае неудачи этих сложных мероприятий или в случае, если мы напрасно верим этим документам, кажется неизбежным новая волна мобилизации. Как на восполнение потерь, которые российская армия продолжает нести в Украине, так и, собственно говоря, для того, чтобы сохранять паритет с украинской армией, которая продолжает мобилизацию и не останавливала ее. Но мне кажется, что, учитывая все сложности с предыдущей волной мобилизации, вряд ли следует ожидать новой волны в самое ближайшее время. То есть организационная структура российской армии пока не может переварить и первую волну.
Хорошо, мне кажется, мы все самое важное обсудили, лирическое на десерт будет. Как ты относишься к заявлениям советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка? Не конкретным, а вот вообще?
Ну, думаю, что это один из голосов украинской власти. насколько я могу судить, это голос с жесткой такой тональностью. Вот так я отношусь примерно. Принимаю к сведению, ну, как к любым заявлениям любых властей, всему верить не обязательно, но для исследовательских целей, да, это важная тональность голоса украинской власти.
Я с некоторой осторожностью отношусь к тому, что он говорит, как и Арестович, потому что понимаю, что они политтехнологи, и что они, во-первых, умеют своими высказываниями просочиться в умы, не хочешь, да будешь об этом думать, а во-вторых, что это, собственно, их работа, формировать образ победы, и они, кстати, неплохо ее делают. Ну, в общем, Подоляк недавно на телемарафоне в Украине сказал про то, чем, на его взгляд, кончится война, или как он себе этот образ представляет. Говорил он конкретно про Крым, что Россия с полуострова убежит. Это цитата, потому что, и это тоже цитата, Украина установит вокруг полуострова тотальный огневой контроль. И его слова Подоляка: не надо, чтобы наши дети, которые сегодня сидят в бомбоубежищах, через 3-5 лет заплатили еще одну цену, чтобы они потом умирали за право государства существовать. Конец цитаты. Ну, в общем, Подоляк говорит про то, что наступление на континентальной, назовем это так условно, части Украины закончится тем, что полуостров будет блокирован, и Россия отступит сама. Это и будет конец войны, выход к заявленным президентом Зеленским целям, то есть к постсоветским границам, границам на состояние 1991 года. Он, Подоляк, в смысле, не Зеленский, еще осенью прошлого 2022 года, что через полгода выйду с вами на связь из Крыма. Я все понимаю, повторюсь, про эти заявления, про их характер, но можешь ли ты себе представить, что не в таком тайминге, не через полгода, может, не в этом году, но в 24-м, в 25-м примерно так война и закончится?
Это возможно в случае разгрома российской армии, полного разгрома. Украина не обладает флотом, и этот флот негде получить. Украинский флот может вести только то, что называется москитные операции, то есть какие-то операции маломерными судами. Мы видели там какие-то беспилотники, не вполне удачно использованные против российского флота в Крыму. Поэтому про полный огневой контроль Крыма говорить не приходится. Мост, в принципе, крымский тоже пока существует, и частично движение по нему восстановлено. Вполне возможно, что и без этого моста Россия довольно долго сможет снабжать войска, по крайней мере, в Крыму. Поэтому довольно тяжело себе представить какое-то окружение Крыма, но можно себе представить, что российская армия покинет Крым в случае, если она будет разгромлена. Как я уже сказал, это зависит прежде всего от баланса ресурсов, которыми обладают противники, и не в последнюю очередь от морали и от твердости и эффективности командования. Но пока мы видим, что баланс не сдвинулся в сторону ВСУ настолько, что можно было ожидать разгрома российской армии в ближайшее время. Вот. Но, как я уже сказал, что в свете новых украинских наступлений, которые, очевидно, планируются то ли на ближайшее время, то ли на весну, этот баланс может сдвинуться, но это не обязательно произойдет.
Спасибо тебе, дорогой Дима. Боюсь, что в этом году мы еще будем часто встречаться.
Спасибо.
Это был Дмитрий Кузнец, редактор рубрики «Разбор Медузы». Если вам нравится, как Дмитрий Кузнец делает свою работу, анализирует в том числе массу первичной информации, как четко, интересно, выдержанно потом все это излагает для нас, то не сомневайтесь, и ваш вклад в этом тоже присутствует, ну или может присутствовать, если вы оплачиваете или будете оплачивать этот труд через пожертвования Медузе, а они осуществляются, в свою очередь, через страницы save.meduza.io на английском языке и support.meduza.io на русском языке. Если вы еще не оформили эту добровольную подписку на наше издание, почему бы не сделать это прямо сейчас? Начало года, новый старт. Через 2 мгновения продолжим традицию чтения ваших посланий. Открываю почту, адрес для ваших писем podcast@sobakameduza.io и читаю, собственно, ваше послание. Но прошлогодние, думаю, уже можно не брать. За время каникул старые наши беседы многими забылись. Спасибо большое, кстати, за огромное количество поздравлений, пожеланий. И тоже вас поздравляю с уже прошедшими праздниками. Так, тоже много добрых слов про каникулярные выпуски, в том числе про подкаст о песнях патриотических, государственных, завоенных. Ох, и стоило мне некоторых усилий, надо сказать, чтобы отделаться в каникулы от этих произведений, которые во время подготовки пришлось прослушать, выгнать вот эти все мелодии из своей головы. И я, конечно, рад, что это было не напрасно, рад и цифрам, и вашей реакции на этот эпизод, но Евгений написал про песню о неплатонической любви к России, и не один Евгений сделал это уточнение, кстати, но процитирую конкретно это письмо. Гагунский пел не свою песню, а Анатолия Днепрова. Он советский эмигрант в США в 1979-1980 87-м годах, и для него эта песня звучала иначе. Спасибо, Евгений, за ссылку на YouTube. Я не перепроверил перед нашей записью тогда. Во-первых, было много песен, во-вторых, честно говоря, про Днепрова не слышал до того, как вы написали свое письмо. Не знал, что эта песня уже исполнялась, и поверил подписи в клипе Гагунского про авторство. Днепров, на мой вкус, тоже не идеал. Вульгарных своих насмешек с песней Гагунского не снимаю. Ваше уточнение об авторстве с благодарностью принимаю. Теперь ясно, откуда этот пыльный советский или антисоветский дух в этом произведении. Так, зарекся от прошлогодних тем, но вот тоже важное письмо, потому что тоже уточнение про последний выпуск года. Написал нам слушатель, имя я, пожалуй, не буду говорить на всякий случай. Я работаю в проекте ИТЕР с 2018 года. ИТЕР — это во Франции с участием российских ученых проект термоядерного синтеза. Я продолжаю читать письмо. И у меня нет вопросов к тому, что сказал научный редактор «Медузы» Александр Ершов. Все очень корректно. Но Владислав говорил, что российские ученые, возможно, уже не принимают участие в проекте ИТЕР. Вероятно, Владислав путает ИТЕР и ЦЕРН. Ведь он действительно приостановил сотрудничество с Россией. Однако ИТЕР продолжает работать в прежнем режиме, несмотря на весь происходящий пипец. Дело в том, что в нашем проекте все страны-участницы вкладываются не только деньгами, но и оборудованием. Если сейчас исключить хотя бы одну из сторон, то это затормозит на многие годы и так крайне непростой проект. Ситуация аналогичная МКС. Нельзя просто так взять и выкинуть один из модулей. К тому же в проекте работает много ученых из России, которые традиционно являются передовыми специалистами по токамакам. И, естественно, дорогой слушатель, я пошел погуглить, что такое токамак, не знаю. Википедия сообщает, что это трехдальная камера с магнитными катушками, установка для магнитного удержания плазмы. Так, понятно, хорошо. Дочитываю ваше письмо. Конечно, ни я, ни кто-либо еще не может утверждать, что завтра все не сломается, но, по крайней мере, сегодня мы продолжаем работать все вместе. Ну что ж, я рад, что в вашем проекте международное сотрудничество сохраняется. Это все равно положительно, это дает какую-то надежду на будущее. Узнал слово «токамак». И нет, я не путаю ИТЕР и ЦЕРН, просто сказал это в том выпуске по привычке, потому что, откуда Россия сейчас еще не изгнана по понятным совершенно причинам, которым мы, собственно, посвятили этот эпизод. И подчеркну, что очень благодарен вам за уточнение и за ваши впечатления, за ваши объяснения. Это был подкаст «Что случилось?», о новостях, которые долго остаются важными. Мы скоро вернемся. От этого никуда уж не деться. Прописано в сердце по адресу Перцев или как там было у Гагунского с Днепровым. Короче, до встречи. We'll be right back.